Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Меня зовут Алексей Красильников, я приветствую всех наших слушателей. Традиционно быстренько напомню, что radiosputnik.ru – это наш сайт в интернете. Можно заглянуть, почитать, ознакомиться со всей информацией о том, что в мире происходит. У нас есть телеграм-канал, через который можно и читать примечательные цитаты гостей нашего эфира, а также можно написать что-нибудь, например, и нам. Ссылочка в описании, там чат-бот. Пишите туда, сообщение подайте нам, обязательно передадим его экспертам. Это же можно сделать через приложение, где тоже можно и смотреть, и слушать «Радио Спутник», и комментировать. Ну и на всякий пожарный, мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Обязательно пишите, если чем-то заинтересуетесь. В ближайшие полчаса гость нашего эфира – политолог, журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Ну и некоторые ключевые моменты заявления, события разберем чуточку подробнее. Юрий Ильич, любопытный прецедент, опасный, важный, может быть, на будущее предупреждающий. Дело в том, что в Соединенных Штатах впервые перечислили российские активы, которые были конфискованы у российского предпринимателя, на нужды Украины. Это передают CNN со ссылкой на Министерство юстиции США и Украины. Малафеев Константин, российский предприниматель, опять же, находится под санкциями с 2014 года, затем еще в 2022 году, так сказать, санкции обновили. Ну и в Sunflower Bank у него было по государственным мерам не так много, 5 400 000 долларов, но тем не менее сумма нормальная. Хотя интересно, кстати, сколько у него вооружения. Разного можно купить. Я, правда, помню, там ракеты какие-то стоили по миллиону или там беспилотники примерно в такую же сумму. Но тем не менее мы это, наверное, будем рассматривать в первую очередь как прецедент. Или это уже прям вот, как сказать, рубильник нажат, шлагбаум открыт, поток хлынет?
Я думаю, что пока это прецедент, к этому все шло. Министр финансов США госпожа Йеллен, она была, собственно, застрельщиком этих идей по поводу конфискации и поиску, как это сделать. Мы видим, что соревнование на эту тему активно шло в разных странах. Там Эстония в качестве лидеров фигурировала, придумывая, как это сделать. Но она как-то больше нацеливалась на...
Финляндия, по-моему, еще что-то такое, прям вот активно.
Вот они там на государственные средства. Здесь, конечно, характерно оговорки, которые делала Швейцария, вспоминая о праве частной собственности. Но американцы это сделали. Смотрите, решение окружного суда, и прокурор, принимающий решение, на его основе гордо говорит, что впервые в истории создан прецедент. Вообще-то стоило бы над этим задуматься, что, создав такого рода прецедент, получите ответные действия. Но здесь прежде всего, будет ли судиться Константин Малафеев? Подаст ли он в суд на банк, в котором лежали его деньги, или на американские эти органы правоохранительные? Понятно, что рассчитывать на успех этого иска трудно, но тем не менее вокруг этой истории будет ли соответствующий информационный фон, потому что другие люди, у которых деньги хранятся в банках Соединенных Штатах из арабских стран, Китая, еще откуда-то, в общем-то, тоже об этом задумаются, а что с их деньгами будет, если у американцев появится желание их изъять. Но это тревожный звонок. И я повторю, главный вопрос, будет ли реакция на это. Или, как во многих случаях, поговорим и дальше все.
Но это в данном случае частное дело непосредственно Малафеева? Или каким-то образом государство могло бы поучаствовать, учитывая, что все-таки, да, это все разворачивается на фоне больших именно международных, межгосударственных, как это сказать, пертурбаций?
Простите, Малафеев наш гражданин.
Да. Но вопрос-то в суд-то подавать, кто будет, лично он или как?
Вот тут в данном случае я думаю, что должен подавать в суд лично он. Это деньги ему принадлежали, но государство должно оказывать ему соответствующую поддержку. Просто давайте спроецируем, когда происходят истории какие-то с американскими гражданами, то молниеносно Соединенные Штаты как государство заявляют свою поддержку, начинают вмешиваться в эти истории, требуют, чтобы была справедливость восстановлена и так далее. Поэтому здесь тот случай, когда государство должно ему помогать при всем неоднозначном отношении части нашего общества с Константином Малафеевым.
Но все-таки одно дело, согласитесь, нет, одно дело требовать. Я думаю, на государственном уровне и самые высокопоставленные чиновники заявлениями отметятся. А другое дело вот прям действия. Какими, правда, они могут быть, я сейчас затруднюсь сказать.
Но ведь он положил эти деньги в американский банк на каких-то определенных условиях, для каких-то, да, для каких-то целей. И ясно, что это не обошлось без содействия юристов американских, скорее всего. Вот ему и надо подключать эти силы. Ведь вопрос в том, что, ну да, сейчас они начнут деньги частные изымать, у кого из наших есть. А, соответственно, должны ли мы среагировать, условно говоря, изъяв такое же количество денег, принадлежащих какому-то американскому бизнесмену, если они лежат в наших банках? Я слышал точку зрения, допустим, одного из наших состоятельных людей, Потанина, который, в общем-то, сказал, что хватит нам тех конфискаций, которые были в 1917 году. Но вопрос, можно ли сопоставить те конфискации и эти конфискации? И означает ли, что мы все-таки должны безропотно проглотить те действия, которые будут идти? Я полагаю, что к 24 февраля, вот за оставшиеся 3 недели, будет предпринята попытка и изъять деньги, которые принадлежат государству.
А нет тут такого все-таки, если говорить про ответные меры, что, ну, неравноценно, что ли, реакция, потому что государство изымает у частного лица, это Соединенные Штаты, у Малафеева, в ответ государство российское, которое не причастно там, изымет что-то у частного лица американского, которое не причастно туда. Вот я к тому, что вот именно к равноценности, к зеркальности, вот к таким моментам.
Алексей, ну для этого ведь мы...
Прошу прощения, Юрич, что... я не то чтобы защищаю каких-то бизнесменов, которые, кстати, понимаю, между прочим, нарушили, ну не нарушили, они прислушались к президенту российскому, который предупреждал раз о том, что, ну вот эта известная фраза про пыль глотать, замучаетесь.
Я как раз хочу сказать, но тем не менее, о том, какие действия должны быть ответными, вероятно, в нашем государстве, есть люди, которые должны были этим заниматься, потому что слова, ну, во-первых, наши деньги, там, 300 миллиардов арестовали сразу, и мы почти год говорим, что мы на это отреагируем. И второе, мы знали, что начнется конфискация, и в том числе перечисление в... ну, доход Украины, наверное, ведь кто-то готовился, кто-то просчитывал эти варианты, ведь у них на Западе дискуссия об этом идет достаточно широко. Например, говорилось, что можно изымать доход на эти вклады.
Но да.
Потом прозвучала фраза, что потом когда-то придется вернуть экспроприированные деньги. Так вот здесь они экспроприированы или просто изъяты. Вот это юридические термины, в которых должны уже были разобраться соответствующие люди в нашей стране. И, как мне кажется, реакция должна последовать, если не сегодня, то завтра. Боюсь, что этого не будет.
Ну, здесь можно только согласиться о том, что хотелось бы, чтобы эту ситуацию проработали, и вы абсолютно правы в том, что вот за ближайшие, сколько получается, уже 3 недели, без небольшого, уже без небольшого, вот какие-то конкретные меры сделаны должны быть, а уж то, что мы услышим, это абсолютно точно. Про ответные меры...
Да-да-да. Просто вчера вот этой саммитом ЕС на Украине начался вот этот месячник истерии, когда мы будем слышать шквал обвинений в адрес России, всякие форумы, трибуналы, и нас будут грозить, вот на нас будут давить не только поставками оружия, но и потоками слов, в которых вот нас будут демонизировать как только можно.
Ну, я бы только сказал, продолжат вот это все с потоком слов, продолжат демонизации, причем не только на государственном, но и на человеческом, гражданском уровне. Давайте к еще одному ответному моменту перейдем. Про деньги. У нас здесь звонок в студии. Юрий Ильич, вы не против? Давайте послушаем нашего слушателя,
конечно,
и прокомментируем. Добрый день. Представьте только, пожалуйста.
Добрый день, Александр, Москва. Добрый день, уважаемый ведущий, уважаемый спикер. У меня такой вопрос. Вот есть сомнения в изъятии, в ответном изъятии американских средств. Но ведь мы все знаем, но кто не знает, я могу сказать, что все равно конечным бенефициаром любых американских, даже корпоративных средств являются конкретные американские граждане или близкие им. То есть это физические лица, такие же, как вот наш бизнесмен Малафеев. Поэтому я думаю, что здесь чисто юридически можно построить вот эту цепочку и протянуть, и там обратить взыскание на владение Форда там, или там Кока-Колы, или какие-то активы, потому что все равно они имеют конечную фамилию.
Александр, имя, все верно. А вопрос какой? Нет. Или у вас мнение так?
Нет, это мнение. Я думаю, что надо действовать более активно. У меня вопрос, как бы даже не вопрос, а предложение к нашим властям, что хватит перейти от разговоров и рассуждений общих об осуждении вот этого процесса. Надо уже из такого, значит, дискуссионного осуждения перейти к юридическому, конкретному, что вот есть конкретный объект, он столько-то стоит, вот мы, у нас 5 миллионов у Малафеева взяли, он гражданин России, а мы возьмем у, значит, Джона Смита, который гражданин, значит,
сейчас, я думаю, несколько Джонов Смитов-то заерзали. Александр, вам спасибо за мнение. Действительно, точка зрения распространенная, популярная. Юрий Ильич, в принципе, вы уже на эту тему высказались или еще добавите?
Нет-нет, Александр резонно говорит,
абсолютно
что
точно, там, да?
Там готовились и искали, как изъять, а мы-то готовились, чтобы парировать это. Вот, собственно, об этом мнение слушатель резонно и высказано.
Давайте еще про несколько... Александру спасибо огромное за ответ. Телефон студии 95-95-91-2. Если есть время, желание, эмоции, звоните, делитесь с нами и мнениями, и мыслями, и эмоциями тоже. У нас еще про ответные, так сказать, шаги. Ну, тут я не знаю, правда, что про ответные. Сказать, дело в том, что Канада выписала очередную группу санкций. Значит, туда попали журналисты, коллеги из России сегодня. Сегодня и группа артистов, среди которых Расторгуев, Газманов, Дана Борисова, Галустян, Дюжев, Михаил Боярский, обвиняют всех в дезинформации и пропаганде. Юрий Ильич, я, извините, начну с шутки. Ну как шутки? Я думаю, что группу Никельбек канадскую вообще в мире не очень так жалуют в последнее время, поэтому, я думаю, ответным санкциям здесь присоединится много стран, в том числе в Канаде, кстати, могут присоединиться. Ну а что дальше? Без Джастина Бибера, я думаю, проживем. Вот Селин Дион с этим, с «Титаниковской песней», не знаю, кто там еще, Брайан Адамс, блистательный, конечно, композитор, певец, что дальше?
Ну, тут как, вот здесь как раз тупик, здесь тупик. Я понимаю, почему это делает Канада, там очень мощная и влиятельная украинская диаспора, там истеричный такой министр иностранных дел по происхождению украинка, которая там самые невообразимые идеи предлагает, как уязвить Россию. Что касается артистов, все-таки я при всем уважении не думаю, что канадское общество так...
Знает канадских артистов, вы имеете в виду, самих канадских?
Да, вот, ну, вы вот саркастически сказали о том, про один из ансамблей, который, ну...
Ансамбль. Я думаю, Никельбек впервые в жизни назвали ансамблем, Юрий Ильич. Вам спасибо.
Ну, извините, по невежеству, как их правильно назвать, но и как бы Дион, она уже тоже так в далеком прошлом, но я думаю, это не главный вопрос. Главный все-таки вопрос, проблема с журналистикой, с нашими с вами коллегами. И это не только, что солидарность с коллегами, а это вот сам смысл. Мы запрещаем тех, кто пытается рассказать миру другую точку зрения. Вот это, как бы, страны, которые себя позиционируют, что они там носители свободы слова, там, говорят про свои конституции, и тут же запрещают вот этому, чтобы их мнение другие услышали.
Так а ведь они же запрещают-то что? Там какие-то не свободословные вещи? Или прямо они действительно будут теперь блокироваться, если вдруг кто-то где-то решит высказаться на российском, например, на моем любимом гондурасском телевидении или радио, сразу все заблокируют или что?
Ну, Алексей, вы вспомните, когда началась вот истерия вокруг российских туристов, когда кто-то в Эстонии, кто-то из руководителей сказал, вот надо запретить ездить, потому что
привилегия,
это не право,
да, да, да,
бывать. Угу. А привилегия, а ведь почему заговорили? Потому что русские туристы, бывая в самых разных странах, общаясь с местными жителями, говорят им свой взгляд на ситуацию на Украине. И это пугает больше всего. А уж что говорить о Russia Today или про наше радио, или еще про что-то, что могут услышать, узнать и все. Этот пример, когда в Германии слушают внимательно передачи российского телевидения на русском языке и потом переводят и там в газетах разбирают их, анализируют, говорит о том, что внимание-то есть, и есть страх, что они могут изменить взгляд людей на происходящее на Украине. И это называется пропагандой, это называется неправдой и просто-напросто запрещается.
Ну, хорошо, я согласен. Николай Расторгуев, Олег Газманов, они даже внешне своим видом, так сказать, напоминают, что вот эти знаменитые фразы, с которыми можно соглашаться, можно не соглашаться, про «повторим», про все дела, популяризируют российских военных. Но Надежда Бабкина или Дана Борисова, Михаил Боярский, он вообще французскую армию пропагандировал, причем армию какого там, 17 века?
Да, ну, видите, Бабкина все-таки это символ русской песни.
А, да, нравится, да, здесь, да, подловили.
Мне нравится, а русское должно быть изъято и запрещено. Вообще нас надо с карты стереть. Надо выпустить, выпускался же глобус Украины, теперь да. Надо выпустить такой глобус, где не будет Россия, а на этом месте будет только Украина.
Слушайте, а я вспомнил, Дана Борисова же вела такую передачу на телевидении сколько лет назад, да, «Армейский магазин», она же тоже популяризировала войну. Но это какой-то маразм тогда уже. Я понимаю, что это я сейчас в маразм впадаю, но... Ну, вот так вот, на таком уровне. Причем вы говорите Канада, ведь действительно и про украинскую диаспору, и про нескольких выходцев из Канады. О, я, кстати, здесь добавлю, Юрий Ильич, что очень многие канадские хоккеисты, и уж, простите, профессиональные рестлеры, я рестлингом в свободное время интересуюсь, внезапно стали у себя находить в прошлом украинские корни. Я не знаю, почему Крис Джерика, один из величайших 90-х, нулевых, 10-х годов рестлеров, вдруг сказал, что у меня-то были из Украины предки. Зачем? Как? Что? А в итоге, бац, в итоге против журналистов. Не финансы, кстати, изымают, как, допустим, в Америке, а журналистов.
Ну, финансы. А с журналистами что делают с нашими Rush Today во Франции, в Германии?
Это да, но согласитесь, там началось тоже. Там началось, да, тоже с денег, а здесь вот именно вроде как... Я уж прошу прощения, Юрий Ильич, времени не так много, поэтому нисколько не снижая значимость вот этого шага Канады, все-таки, я думаю, про него еще канадского правительства еще будем говорить много, а я вам предложу к еще одной истории перейти, которая пошумела уже на этой неделе, прям именно началась на этой неделе. Это Китай. Это китайско-американские отношения, поскольку в них, так сказать, залетел зонд, аэростат, воздушный шар, я не знаю, как правильно здесь точно говорить. Дело в том, что Америка по-прежнему стесняется его сбивать, хотя он уже улетел, кстати, из воздушного пространства, к Латинской Америке полетел.
А там летит другой, Алексей.
Уже другой летит.
Со стороны Латинской Америки.
А, я думал, это этот улетел туда, там воздушные потоки,
вроде
Пентагон
понял,
не может его...
о втором шаре. Мне очень понравилось, когда господин Блинкен заявил о нарушении суверенитета Соединенных Штатов Америки шаром. Я-то хорошо помню 50-е, 60-е годы, когда американцы эти шары запускали к нам.
На раз-два, да.
Бог знает с чем, да, на раз-два. И разведывательные всякую литературу и листовки таскали через границу. А когда летали над Советским Союзом эти самолеты У-2, то это чей был у него суверенитет, а теперь о своем суверенитете заговорили. Но, конечно, любопытный расклад. Случайность или все-таки в Китае были какие-то силы, которые не хотели визита Блинкена туда, он должен был завтра лететь, и впервые за 5 лет должен встречаться был руководитель Госдепа с руководителем КНР. Поэтому последствия этого шарика будут, помните, как известно, песня есть Акуджавы, девочка плачет, шарик улетел.
А не находите, что это еще какой-то очень оскорбительный шаг? Потому что, знаете, не заявить, да, не высказать что-то прямо, не ввести санкции, вот опять же, как там умеют в Северной Америке, а запустить воздушный шар или аэростат, или зонд, который Америка не может, не умеет, не хочет, но фактически расписывается, что действительно не может, боится сбивать, потому что, ну, там какие-то могут быть серьезные последствия. Или, допустим, с первой ракеты не попадут, представляете, какое позорище для патриотов?
Это верно, но заметьте, что у нас что-то вдруг с этими полетами стало. Над Сеулом пролетел северокорейский беспилотник и тоже как бы безнаказанно. Здесь шар полетел, и я хочу сказать, и мы тоже можем вспомнить, к сожалению, как к нам на аэродром прилетел беспилотник. То есть выводы надо прежде всего делать военным, что, оказывается, в мире появилась техника, которая может быть незамеченной и наносить ущерб то ли пропагандистский, то ли реальный.
Это правда.
Но вот, да, и вот этот, ну, дальше будем смотреть, что же все-таки американцы, там же были какие слова произнесены, что смысл визита Блинкена – это перескочить фазу кубинского кризиса в отношениях между Китаем и сразу перейти к разрядке. Так вот, будет этот переход к разрядке в их отношениях или дело к кризису скорее пойдет?
Ну, а я бы здесь хотел еще напомнить, конечно же, так сказать, британский след и немножечко российского следа, просто потому что как правильно относиться к воздушным шарам, британский художник, писатель в свое время рассказал, Алан Александр Милн, российский мультипликатор, Федор Хитрук, да, если я правильно помню, с первого раза вы в воздушный шар не попадете. Поэтому, видимо, в Пентагоне внимательно изучали творчество, так сказать, и Милна, и Хитрука, смотрели мультик обязательно. Я уверен, было заседание, брифинг, где на Пентагоне, в Пентагоне смотрели и поняли, что с первого раза не попадем, будет стыдно. А в,
да, так сказать, и да. Байден с ними согласился. Что
да, 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 потому что не то, чтобы не попал, но не попал в шарик. Вот эта фраза, я уверен, была в служебной записке отражена. Юрий Ильич, такое достаточно легкомысленное выступление у нас получается в эти полчаса, тем не менее, тут ведь и дата такая, 20 лет назад Колин Пауэлл пробиркой махал в ООН, прости господи, говорил, что вот это вещество вполне могло бы храниться в Ираке. Вот и производиться. Вот вроде и опровергали, и объясняли, и цитировали, и сам Пауэлл там чуть не стыдился, и извинялся, говорит, что заставили его, и врал, и говорил, что это не то вещество, это могло бы быть. А ведь согласитесь, как оно попало-то в историю?
Да, но это символ американского цинизма. Вот надо... Мы соврем публично, и не случайно замминистра иностранных дел России Рябков вот именно так вот это оценивает. И тогда ведь безнаказанно сошло. Вторглись, сделали все, что надо. И сейчас протестующие против российского вторжения, как это они называют, тогда спокойно все это проглотили и съели. И на Олимпийские игры поехали американские спортсмены, никто не требовал их отрешить от Олимпийских игр. И в других чемпионатах участвовали. Просто тогда еще вот не были так развиты социальные сети, и так, вот мемом вот эта пробирка Пауэлла, ну, не стала таким, каким она сейчас бы стала. Но в памяти твердо стоит одно из высших руководящих лиц Соединенных Штатов Америки, военный бывший, стоит на трибуне ООН и врет, размахивая этой пробиркой. Вот символ. Стиль американского политического руководства.
Я бы еще если обратил внимание выступление Рябкова, что он упомянул, что по сравнению с нынешними деятелями, Пауэлл-то профессионал высшей пробы. И нынешним до того, до Пауэлла, еще как бы расти и расти. И предположил, да, что, возможно, и стыдно-то было Пауэллу. Но как бы вот это, что, как говорится, знаете, в поговорке, урон-то нанесен был, и все, и предпосылкой стало. Как говорится, кто будет дальше разбираться, если то, что нужно было, в Ираке сотворили. Ну, то, что сотворили, мы или где там, в Ираке, в Афганистане. Просто в Афганистан вспомнил, потому что полтора года назад расхлебывать и последствия, так сказать, пришлось уже достаточно болезненным образом.
А вы вот имели в виду, говоря, ссылаясь на слова Рябкова, что нынешним далеко до Павла в смысле...
Профессионализма... Нет, ну, в этом, кстати, тоже. Это, Юрий Ильич, ну, вы подметите, как всегда, вот эту тонкость, которая, может быть, даже и не имелась в виду, но которая куда круче. Я-то имел в виду именно как вот профессионал на своей должности, которую он занимает. Юрий Ильич, поэтому и ценим с вами разговоры, но, к сожалению, время вот нас с вами не ценит, уже заканчивается. Вам спасибо огромное за комментарий политолог и журналист Юрий Светов на Радио Спутник.